Итак, доброго дня, дорогие наши радиослушатели. Эфир продолжает передача «Мамина радость», передача, в которой мы говорим о семейной жизни, о воспитании детей и, конечно, о счастье быть мамой. И сегодня мы беседуем с Еленой Морозовой. Здравствуй, Елена.
Здравствуйте.
Елена, ты являешься многодетной мамой, у тебя четверо детей. Расскажи немножко о них, какой у них возраст, как их зовут.
Ну, старшей дочери Алине 21 год уже. Сын родился у нас, ему исполняется 6, Павел. Потом у нас родилась Варвара, ей 3,5 года. И вот Катя, скоро исполнится 2 годика.
Угу. Очень важно отметить, что у вас верующая семья. Как давно вы ходите в церковь?
Ну, воцерковленные мы стали 12 лет назад. До этого как бы нет, просто поженились, родили одного ребенка и считали, что это достаточно. А когда пришли к вере, узнали, познали любовь, да, Господа нашего Иисуса Христа, как-то вот сверхчудесно. Я раньше никогда не особо не думала, что у меня будет много детей. Я как бы особо их вообще не очень любила. Свои, да, а вот когда их много и чужие, они немножко раздражали. А тут прям проснулся такой инстинкт материнства. И очень долго мы уже были верующими, ходили в церковь, но забеременеть не могли. И вот 5 лет мы каждый день молились, каждое воскресенье в церкви возносили молитву к Богу, чтобы Он нас благословил. Господь ответил, и вот каждые 2 года мама рожает.
С изобилием благословил.
Да.
Да, здорово. Ну вот, то есть у тебя есть такой пример воспитание ребенка без церкви, без Господа, и уже воспитание детей, именно будучи воцерковленной. Какая, наверное, разница в этом есть?
Ой, ну, Бог дает сил, потому что дети очень часто, ну, у них есть такое свойственное им особенность, они начинают доводить родителей до того предела, узнать, да, какую грань переходить нельзя. И когда я была неверующая, я очень часто срывалась на ребенке. А сейчас, ну, Бог дает мудрости, пошел, помолился, поговорился, успокоился, поговорил с ребенком, и ребенок успокоился. И плюс у детей есть с рождения культура почтения, которая прививается в церкви. То есть дети с младенчества, они знают и почитают взрослых, что раньше на старшем ребенке не было. Она росла, ей было все дозволено, ей все было можно, и поэтому как бы рос такой небольшой маленький эгоист. Сейчас такого нет.
Старшая дочь помогает с детишками помладше?
Она очень долго ждала, когда наконец-то родится, родился Павел. Она его ждала, но когда она узнала, что родится еще один ребенок, она как-то немножко так расстроилась, было чувство ревности, у нее соперничество, еще и девочка. А потом ничего, ну и так как разница в детях очень большая, она в конце концов уже просто начала жить отдельно, сняла квартиру, и вот теперь она у нас самая любимая старшая сестра. Но в воспитании, скажем так, детей нет. То есть, ну, взрослый ребенок, ему уже нужно дать свободу.
Да, да. Вот это, кстати, очень важный момент, когда ребенка нужно отпустить. Было ли тебе сложно старшую дочь отпустить?
Да. Скажу честно, да, как матери, да. У нас папа, он был немножко как бы, ну, мужчинам, они не легче отдают, а у нас же есть определенная привязанность к детям. Было тяжело, но я понимала, что нужно это сделать, ребенку нужно начинать жить самостоятельно, он должен нести ответственность за те или иные свои поступки, он должен понимать, что все, он вырос, и нужно жить самостоятельно, и это очень хорошо.
Поделись немножко своими буднями, как они проходят, учитывая то, что 3 маленьких детей дома.
Это, наверное, будет грубо сказано, но просыпаясь утром, уже иногда бывает подергивается глаз. Да, ну ничего страшного, самое главное научить старшего, а все остальные уже начинают подтягиваться. Павел у нас встает спокойно в садик, без слез, без всего. Варечке ничего другого не остается, она смотрит на брата. Ну а Катя пока маленькая, сидит дома, ну вот, через 3 месяца пойдем тоже в садик.
То есть старший ребенок как пример?
Да, наставь старшего, и все будет хорошо.
А сложно ли было наставить старшего, чтобы он действительно понимал, что не все ему дозволено, а что он является примером для младших?
Ну, очень хорошо помогает то, что мы ходим в церковь, и дети принимают участие, как бы у них детское свое воскресное служение. Они ходят, они также читают. Плюс у нас дома есть, что мы утром, вечером молимся всегда. Они принимают иногда участие в чтении Библии. То есть мы читаем, разбираем. И если он иногда что-то, ну, задает какие-то вопросы, но для него пример всегда Иисус.
Угу.
То есть если он плохо себя ведет, ему задаешь, как ты думаешь, Иисус бы так себя вел, ну, все, ребенок совсем другой. Но он так же, как все дети, балуется, он гиперактивный, он везде всегда, ну, если сравнивать его с другими детьми, которые не ходят в церковь, допустим, в садике таких много, он никогда не идет первый на конфликт, он всегда отходит, то есть если кто-то там пытается локтями поработать, чтобы добавить себе быстрее кислородного коктейля, то Павел спокойно дойдет в сторону и подождет. Но если на него кто-то нападает, то он даст отпор.
Угу, угу.
Но не покалечит. А если даже нечаянно кого-то покалечу, или даже в драке, он обязательно попросит прощения.
Угу.
Ну и знает, что если сильно больно, значит, надо помолиться, и все пройдет.
Угу. В разных семьях есть разные мнения о том, можно ли детей наказывать. Наказывать как-то именно прилагая физические контакты.
Ну, у нас в семье наказание бывает, да. Но ремнем такого не было. Но что такое пойти в угол, дети знают.
А насколько это важно и нужно?
Нужно. Ребенок должен знать, что за определенный неправильный его поступок будет наказание. И это, ну, это нормально, потому что он выйдет во взрослую жизнь, он будет понимать, что ему за каждое свое действие придется нести ответ. Пока ты маленький, а как еще их научить, чего можно, а чего нельзя?
Еще скажи, какое значение имеет слово «отца» в семье, на твой взгляд?
Ну, в нашей семье слово «папа» вообще никак не может быть опровергнуто, пойти с ним в споры. Такого нет.
То есть вот как сказал, так оно и будет?
Да. Да, причем, когда у меня бывает, допустим, если относительно воспитания детей, у меня может быть абсолютно противоположное мнение к той или иной ситуации. Но если муж сказал, что нужно так, значит, будет так.
Угу.
И дети, видя мое послушание, они поступают точно так же.
Как научиться женщинам вот такому послушанию?
Мы были в браке до поцерковления 11 лет. Был определенный жизненный опыт. Ты уже понимал, где, да, найти. А когда пришли в церковь, и я начала читать Святое Писание, Библию, и там все очень хорошо написано. Жена, она помощник. Она дана мужу, соответствующему, да, мужу, во-первых, женщина. И она должна ему помогать. У меня это почтение, уважение. То есть, ну, вся Библия этим пропитана. То есть, если мы будем читать и смотреть, как ведут себя библейские жены, там нигде не слышно, чтобы она там пошла перечить мужу или еще что-то делать. И у меня бабушка еще в свое время всегда говорила: отмолчишься, в тихой воде отсидишься. В самом деле так и есть. Иногда бывает очень хочется ответить, высказать свою точку зрения, но надо быть как-то помудрее в этом. Если тебе что-то не нравится, пойди, пожалуйста, помолись. Во-первых, ты остынешь, уйдет всевозможная агрессия какая-то, а во-вторых, ты поймешь, что, ну, как правило, муж всегда прав.
Какие чудеса делал Господь в твоей жизни, в твоей семье, может быть?
О, ну, самое такое, наверное, первое, когда мы начали ходить в церковь, у нас заболел ребенок дома, и не было возможности к ней поехать резко. Мы были в церкви, была молитва. Мы как бы понимали, что ребенку плохо. Вот мы просто начали вместе с прихожанами церкви, с братьями и сестрами молиться единодушно за исцеление ребенка. У него была очень высокая температура, Но когда мы приехали домой, температура уже практически спала. На следующий день ребенок был абсолютно здоров. Вот для меня это было первое такое вот яркое свидетельство. Потом мои дети – это слава Божья. Если взять во внимание, что родила я второго ребенка в 39 лет, а муж еще старше на 8 лет. И мы ходили к врачам, проверялись все это время. И нам ставили диагноз как бы, ну, бесплодие. Ну, вторичное бесплодие вот такое есть у женщины. Говорили, ну что вы, у вас ребенок есть, успокойтесь. Говорили, скрывались, что у вас возраст такой, и муж как бы возрастной. Но мне ничего не оставалось, я просто в молитве как-то получила откровение, наверное, что нет ничего невозможного для Бога. И если ты веришь, всем сердцем веришь, несмотря ни на какие диагнозы, ни на что. Я стояла в молитве на протяжении долгого времени, я верила, что такого, ну, просто быть не может. И еще однажды у меня была такая молитва к Богу, когда я уже знала, да, ну, было такое чудо, я в молитве увидела будущих своих детей. Я знала, что они у меня будут, но время идет, каждый месяц ты ждешь чуда, а его не происходит. И у меня была такая молитва, я встала на колени и сказала: «Господь, вот дашь дитя, слава Богу, спасибо тебе большое. Нет, я все равно буду тебе служить, несмотря ни на что». Через 2 месяца я забеременела. Родился Павел, потом обещанная Варвара, и вот сверхчудесно через 2 года Екатерина. И когда я хожу к врачам, приходишь к ним, они всегда очень сильно удивляются. Они же смотрят мой анамнез, то, что у меня такой промежуток времени, плюс все мои какие-то сопутствующие заболевания, то, что мы возрастная пара, и они, делая определенные анализы, они понимают, что как бы, ну, такого быть не может что-то. Ну. И когда я вот рожала уже 4-го ребенка, мне мой врач-гинеколог сказал, говорит: «Ну, Лен, может, хватит?» Я говорю: «Ну, а как?» Она говорит: «Я не знаю, как это у вас происходит, необычно». И потом уже мне просто сказали, что просто оплодотворение у нас происходит не в трубах, а непосредственно в матке, что, ну, крайне вообще практически невозможно. Но я просто понимаю, что для Бога нет ничего невозможного, даже если у тебя, ну, у женщин очень часто бывают проблемы именно с маточными трубами. Если ты веришь вот Господу сделать, произойти вот этому чудесному образованию, для него нет ничего невозможного. И я вот поражаюсь каждый раз и просто думаю, что если Господь пошлет 5-го, я с радостью приму этот дар.
Но глядя на вашу семью, я и думаю, многие наши радиослушатели очень вдохновляются. И вот знаешь, это пример для многих женщин. Сейчас же очень много, знаешь, вообще мода такая, что человек может все сам, что он самодостаточный, что он всего может добиться, но, наверное, все-таки может, но не сам, а именно с Богом.
Да, я с тобой полностью соглашусь, что именно с Богом. Потому что, ну, мы можем думать, предполагать, а Господь, Он чудесным образом складывает все ситуации, обстоятельства в твою пользу, чтобы ты мог именно добиться того. Но суть, самое главное, не забыть, кому ты обязан.
Елена, поделись самым главным секретом воспитания детей.
Ой, детей надо просто любить. И нужно понимать, что Бог доверил тебе невероятное чудо, и Он тебе его доверил на определенное время. И для того, чтобы ты вложил все самое лучшее, что есть в вас, и передал это ребенку, и в свое время его отпустил.
Угу.
Вот и все. Когда ты будешь смотреть именно с этой стороны на воспитание, станет все намного проще. Просто это то чудо, маленькое чудо, которое тебе доверил Господь.
Угу.
И все.
Глядя на другие семьи, что ты можешь заметить, может быть, неправильного?
Ну, я думаю, что очень многие сейчас семьи, которые живут просто, они рожают одного ребенка чисто из эгоистических соображений. Потому что я хочу самореализоваться, я хочу определенную карьеру, я хочу заработать денег, я хочу, хочу, хочу. Но наши «хочу» они будут с каждым разом все больше и больше и больше. А ребенок — это то, что делает тебя в вечности. То есть вот ты его родил, он родит других, и ты понимаешь, что твоя частичка, она из поколения в поколение переходит. И бывают очень сложные моменты в жизни, и ты думаешь, что нет. Вот, ну, очень много женщин стоят такие, перед таким выбором, когда они забеременели, и смотрят на обстоятельства, которые сейчас в их жизни, и принимают решение прервать беременность. И это очень сложно и тяжело. Я просто хочу сказать таким женщинам, возможно, кто-то слышит нас. Не делайте этого. Вы потом очень сильно пожалеете. Потому что обстоятельства в жизни меняются. Сейчас такая ситуация, а через 2 месяца она может быть абсолютно другой. А ребенок, он с тобой будет всю твою оставшуюся жизнь. Это тот, кто потом принесет тебе стакан воды в старости. Кто скоротает твои вечера. Кто может тебе позвонить и сказать: «О, мама, привет, как у тебя дела? У меня так прошел день». И ты будешь наполнен такой радостью и любовью. А когда ты рожаешь, как правило, одного ребенка, а не дай Бог с ним что-то случится, это страшно. Просто подумайте об этом.
Ну, действительно, я, слушая тебя, понимаю, насколько это важно и насколько это чудесно, когда у тебя есть вот эта жизнь. Жизнь, которая произошла от тебя. К этому относится как-то естественно, спокойно, что ну дети и дети, а ведь это действительно чудо.
Да, это именно так.
Наверное, последний вопрос хочу задать тебе, Елена. Что ты можешь еще пожелать мамам, которые, может быть, не решаются дальше рожать, или, может быть, которые испытывают трудности с тем, чтобы забеременеть?
Милые мои, веры вам не хватает. Я желаю вам веры. Вы придите, пожалуйста, в храм. Вы придите к священнослужителю. Пусть он вместе с вами помолится, и это поможет воскреснуть заново вашей вере. Она возгорит в вас. Если вы стоите перед выбором и решаете, родить ребенка или не родить, просто поймите, что Бог вам это доверил, и не вам решать, жить ему или нет. Если у вас есть уже ребенок, уже зачат, ему нужно обязательно рожать. Бывают многие всякие ситуации, отказываются от детей. И если вы не можете, как бы, да, как-то, ну, вы просто, найдется другая семья, которая его примет с радостью и даст ему эту любовь и воспитание, которое вы сейчас дать не можете. И у вас будет шанс спустя какое-то время найти этого ребенка, извиниться перед ним, покаяться. Вы просто не забывайте, что здесь мы временно. Но мы все веруем. Я верующий человек. Я точно знаю, что будет то время, когда мы уйдем в вечность. Но какая она будет, решать нам.
Спасибо большое, Елена. Напомню, что сегодня мы разговаривали с Еленой Морозовой, многодетной мамой, верующим человеком. Спасибо большое, что ты поделилась своим опытом.
Пожалуйста, спасибо.